Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наргиз Шакинская. Сегодня в рубрике «Интервью недели» мы поговорим о новом докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Лучше худой мир, чем война. С этим согласны представители мониторинговой миссии ООН на Украине, отмечая позитивные изменения на востоке страны в зоне конфликта. Тем не менее, люди продолжают гибнуть, подрываясь на минах. По обе стороны линии соприкосновения продолжаются задержания, а заключенных подвергают пыткам. Об этом говорится в 13-м по счету докладе миссии, обнародованном на уходящей неделе. В Крыму также отмечаются как позитивные сдвиги, так и ухудшение ситуации с правами человека, в частности, крымских татар. О новом докладе «Радио ООН» рассказал сотрудник миссии ООН на Украине Владимир Щербов.
Наша миссия работает в Украине уже 2 года, и понятно, что каких-то огромных открытий за последние 3 месяца мы не сделали. Ситуация остается крайне непростой, но и определяющий фактор – это конфликт на востоке Украины, который оказывает влияние на права человека, как проживающего там населения, так и ситуации с правами человека в стране в целом. Ну и определенно важнейшее развитие событий в этой сфере – это снижение количества, снижение интенсивности потерь среди гражданского населения. С сентября прошлого года в Украине наблюдается относительно стабильная приверженность режиму прекращения огня. Понятно, на практике это не означает полного прекращения огня. Ежедневно происходят обстрелы из стрелковых вооружений, из легких вооружений, иногда с применением минометов, вблизи линии соприкосновения, которая разделяет украинские вооруженные силы и вооруженные группы. Но с уменьшением количества артиллерийских обстрелов, главной причиной гибели гражданского населения в 2014 и в первой половине 2015 года, количество гражданских лиц, которые гибнут в результате конфликта, продолжает уменьшаться. Этих потерь в идеале не должно быть вообще. Но тенденция правильная. Они уменьшаются, и мы надеемся, в какой-то момент конфликт прекратится полностью, а до этого жертвы среди гражданских мирных жителей сократятся до нуля. Но если посмотреть на структуру причин потерь, она такова, что 2/3 погибших и раненых мирных жителей в последние месяцы составляют погибшие от взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств. То есть это мины, это растяжки, это гранаты, другие боеприпасы, или не разорвавшиеся, или оставленные участниками боевых действий в зоне конфликта. На них приходится 2/3 погибших. Не то чтобы люди стали больше гибнуть от этих мин и гранат и всего остального, просто они стали меньше гибнуть от обстрелов. Но поскольку территория просто нашпигована боеприпасами всех видов, доля этих жертв возросла. Ну если для сравнения, в течение года, если посмотреть год с середины февраля прошлого года, когда были вторые Минские соглашения и было достигнуто очередное соглашение о перемирии, и по 15 февраля этого года, ровно год, не календарный, а 12 месяцев, то за весь этот период как раз около 60% жертв среди гражданского населения составляли жертвы артиллерии, танков, ракетных систем залпового огня, 60%. А в 2014 году эта цифра доходила до 80-90%. То есть как только участники боевых действий перестают использовать интенсивную артиллерию в густонаселенных районах, немедленно количество гражданских жертв падает. И наш главный посыл, один из главных посылов в этом докладе, безусловно, соблюдать нормы международного гуманитарного права и особенно принципы избирательности, с тем, чтобы использовать вооружение, насколько это возможно, вдали от гражданских районов и, разумеется, не размещать свои позиции вблизи объектов гражданской инфраструктуры среди населенных районов. Это касается конфликта, это главное то, что мы установили. Что касается в целом ситуации в зоне конфликта с соблюдением прав, все права одинаково важны, но эти права, можно сказать, немножко важнее, когда речь идет о праве на жизнь, на свободу, на безопасность, на личную неприкосновенность, на свободу от пыток, жестокого обращения, внесудебных казней. Нарушение этих прав, к сожалению, фиксируется нашей миссией как на территориях, контролируемых вооруженными группами, то есть это отдельные районы Луганской и Донецкой областей Украины, так и на остальных территориях Украины, контролируемых правительством. То есть люди продолжают подвергаться произвольным задержаниям, произвольному содержанию под стражей, часто без связи с внешним миром или в каких-то секретных местах содержания под стражей, и подвергаются очень часто жестокому обращению и пыткам. Такого рода нарушения прав человека совершенно категорически недопустимы, и наша миссия постоянно, систематически в своих докладах и в этом докладе тоже доводит это до сведения правительства и доводит это до сведения вооруженных групп. Любые сообщения, достаточно достоверное сообщение о том, что имели место такого рода нарушения прав человека, должны безотлагательно расследоваться и виновные привлекаться к ответственности. И это касается и правоохранительных органов Украины, но также это касается и вооруженных групп, которые тоже несут обязательство соблюдать стандарты в сфере прав человека и гуманитарное право. Всякое лицо, которое обладает командной ответственностью, обязано принимать все зависящие от него или нее меры, чтобы пресекать такого рода проявления.
Я помню предыдущий доклад, там тоже правительственные силы обвинялись вот в такого рода нарушениях прав человека. Да, приняты, конечно, ли какие-то меры со стороны правительства Украины?
Спрашивать на самом деле нужно со всех, так скажем. Магистральная линия, вооруженные группы также несут обязательства соблюдать права человека на международные стандарты в сфере прав человека на территориях, которые они контролируют. Да, они являются незаконными вооруженными группами, но они также, поскольку они работают эффективным контролем на той территории, которую они контролируют, они обязаны соблюдать эти стандарты и, разумеется, вот, так скажем, применять ошибки, скажем так. Что касается правительства, вы сказали об вооруженных силах, но тут проблема не столько в вооруженных силах как таковых, поскольку интенсивные боевые действия сейчас не идут. Когда мы говорим о случаях произвольных задержаний, пыток, жестокого обращения, речь идет в данном случае скорее о службах безопасности. В данном случае речь идет о службе безопасности Украины. Мы не всегда видим, что проходит безотлагательное объективное расследование вот, сообщений о таких нарушениях. Есть определенный прогресс. Были случаи, когда, вот, например, мы интервьюировали человека в следственном изоляторе. Он сообщал нам о том, что следователи подвергали его жестокому обращению или пыткам. Мы привлекли внимание военной прокуратуры к этому факту, и военная прокуратура возбудила уголовное дело, расследуя такого рода проявления. Разумеется, это не должно происходить только тогда, когда мы на это обращаем внимание, должна работать система. Наша миссия говорит о том, что если безнаказанность остается, если безнаказанность не пресекается, в том числе через правовое преследование виновных лиц, тогда никакое светлое правочеловечное будущее ни в одной стране не построишь. Вот поэтому мы продолжаем говорить о том, что эта ответственность должна рано или поздно, и лучше рано, чем поздно наступить. Мы также в нашем докладе отмечаем и позитивные, и негативные моменты. С одной стороны, мы с удовлетворением отмечаем, что вот в стране идет системная работа по продвижению прав человека в каком плане. Была принята в прошлом году национальная стратегия в области прав человека, а вот в отчетный период был принят национальный план действий для реализации этой стратегии. И, соответственно, этот план предусматривает конкретное мероприятие, которое позволит Украине продвинуться дальше в защите прав человека. Или же еще одно позитивное событие, которое приветствуется агентствами системы ООН, не только нами, и также Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, о том, что власти страны усовершенствовали законодательство о защите внутренне перемещенных лиц. Упростилась регистрация для внутренне перемещенных лиц, или, например, иностранцы и лица без гражданства на законных основаниях, находящиеся в Украине, они имеют возможность также получить статус внутренне перемещенного лица. Но, опять-таки, мы отмечаем и не вполне оптимистические моменты, надеемся, они разъяснятся в ближайшее время, но, тем не менее, вот на этот момент они вызывают нашу обеспокоенность. И речь идет в данном случае о отступлении Украины от своих обязательств, предусмотренных международными договорами по правам человека, от Международного пакта о гражданских и политических правах. И вот в ноябре прошлого года правительство направило генеральному секретарю ООН такое уведомление, очередное уведомление о отступлении от обязательств по отдельным положениям пакта. Нашу обеспокоенность вызвал тот факт, что речь идет о территориях. Раньше правительство говорило о том, что оно не может обеспечивать соблюдение прав человека на территориях, которых оно не контролирует. Но вот очередное уведомление, речь идет о тех территориях, которые находятся под эффективным контролем правительства. То есть территории, которые правительство контролирует, но тем не менее вот в своем уведомлении говорится о том, что даже в отношении этих территорий государство отступает от своих обязательств. Этот вопрос требует внимания.
А тоже, какие именно обязательства?
Да. Ну, скажем, здесь речь идет, если более конкретно технически говорить, здесь речь идет о достаточно важных обязательствах. обязательств. Ну, все обязательства важны, но речь идет о предоставлении средств правовой защиты такому важнейшего права, как право не быть подвергнутым произвольному аресту или содержанию под стражей, и вообще вот весь набор соответствующих процессуальных прав. Там есть и свобода передвижения, и свобода выбора места жительства. Важнейший момент – это право на справедливый суд, статья 14 пакта, которая, как мы знаем, если нет справедливого суда, нет ничего. Вот и от этого права происходит отступление. Ну и, разумеется, вот опять-таки можно дебатировать по поводу отступления от этих прав в отношении территорий, которые правительство эффективно не контролирует. Но когда речь идет о территориях, которые находятся под контролем правительства, хотя и вблизи от зоны конфликта, это вызывает, конечно, немалый вопрос. Придется, наверное, еще разбираться. Сравнительно недавно аналогичным образом правительство Украины уведомило генерального секретаря ООН, как это называется, цитирую, «особенности территориального применения и осуществления», конец цитаты, 16 договоров ООН, в том числе конвенции против пыток. Опять-таки, говорится, правительство утверждает, что применение и выполнение вот Украины своих обязательств по этим 16 конвенциям, цитирую, «ограничено и не гарантируется». Опять-таки, речь идет о том, что это территория, которую правительство не контролирует. Но если речь идет о конвенции против пыток, мы знаем, что пытки, запрет пыток является абсолютным, и ну, никаких отступлений от этой конвенции в принципе быть не может. Ну и, конечно же, Крым. Ситуация в автономной республике Крым остается в фокусе внимания мониторинговой миссии ООН по правам человека постоянно. Основа нашей деятельности – это, конечно же, резолюция Генеральной Ассамблеи 68-262 о территориальной целостности Украины. И, разумеется, некоторые события, которые имеют место в Автономной Республике Крым, они, так сказать, продолжающиеся, наша обеспокоенность, она остается. Но и вот за отчетный период произошли новые события, которые, так скажем, усиливают наши более ранние соображения. Одно из таких событий – это совершенно свежее, попало в последний день нашего отчетного периода. Это когда де-факто власти Крыма, прокурор, так называемый, направили запрос в Верховный суд Крыма с требованием признать Меджлис, это такой орган самоуправления крымско-татарского народа, направили запрос с просьбой признать вот этот Меджлис экстремистской организацией и запретить его деятельность. Ну и, конечно же, может быть, не массовое, но тем не менее систематические проявления, когда, например, вот крымских татар продолжают привлекать к ответственности за их предполагаемую причастность к событиям двухлетней давности, когда вот произошли столкновения в Крыму, или же происходит по-прежнему, отмечаем, задержание крымских татар. Отмечу и позитивные моменты, например, тот факт, что в январе этого года была отменена гражданская блокада, так называемая, которую вот крымско-татарские украинские активисты держали аж с сентября, и которые блокировали достаточно эффективно перемещение людей, товаров с территории Украины на территорию Крыма. И мы это отмечали неоднократно, они себе в каком-то плане присваивали функции правоохранительных органов, что вело к ущемлениям прав человека. И мы об этом писали, ну и вот мы рады отметить, что эта блокада отменена, и это, с нашей точки зрения, позитивное развитие. Всегда радостно, когда мы сможем, вот есть возможность сказать, что одна, пусть маленькая, но очень важная проблема – это живой конкретный человек. Одной проблемой стало меньше, и мы можем об этом уже не писать, а переключить свое внимание на какие-то другие вещи не очень хорошие, которых, к сожалению, в Украине на сегодняшний день немало. С одной стороны, мы пишем о системных проблемах, о их развитии, каких-то подъемах, спадах. К сожалению, эти проблемы очень часто возвращаются в новом измерении. Казалось бы, вот они отходят немного на задний план. Мы об этом не писали в прошлом и позапрошлом отчетах, а в этом не написали, а сейчас вот видим, что эта проблема опять поднимается. Я хотел бы привести один из примеров этой проблемы. Речь идет о том, что в 2014 году правительство Украины приняло решение прекратить деятельность всех государственных органов на тех территориях, которых она не контролирует. Все органы прекратили свою деятельность. Соответственно, исчезла возможность выплаты пенсии и других социальных пособий пенсионерам и иным лицам, которые проживают на этих территориях. Все граждане Украины, так скажем, обязаны иметь полную возможность пользоваться своими социальными и экономическими правами. Если люди заработали свои пенсии, они должны их получить. Есть обязательства правительства. И вот сейчас правительство начало в последней неделе активную кампанию по чистке списков таких людей. Этот процесс происходит совершенно огульным образом. То есть людей исключают, а потом говорят, мы с вами разберемся. Но ситуация экономическая непростая, и вот остаться за пару месяцев без пособия – это одно. Проблема невыплат пенсии людям, которые проживают на территориях, она тем самым обнажилась. То есть теперь же пенсионеры отсечены от возможности ездить своими пенсиями на контролируемую правительством территорию. То есть они фактически, правительство подтвердило свой ранний отказ о выплате им пенсии. Разумеется, говорится о том, что пенсии никуда не денутся, они будут накапливаться и когда-то будут выплачены. Но давайте будем реалистами. Пожилые, часто больные люди, которые живут в каком-то там райцентре, достаточно далеком от территории, контролируемой правительством, эти люди могут и не дождаться никогда своей пенсии. И лишать их возможности хотя бы приехать и получить пенсии, когда есть такая возможность, Мы не считаем, что это является правильным и справедливым решением. Мы очень надеемся, что какой-то порядок в этом плане будет наведен, и люди смогут получить то, что им причитается по закону.
Это был сотрудник миссии ООН на Украине Владимир Щербов. Вы слушали передачу, подготовленную Русской службой радио ООН. Это была рубрика «Интервью недели». С вами была Наргиз Шакинская. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в соцсетях. Всего доброго и до встречи.